Слава Господу, Богу нашему Вседержителю, как говорит о нем Писание, когда Бог разговаривал с Моисеем, написано Исход 34 глава, с 5 стиха читаю. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступление за грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего, четвертого рода. Так Бог сказал Моисею». Во-первых, он сказал, что он есть Бог человеколюбивый. И я хочу сказать, что Бог очень много делает, чтобы все-таки человека помиловать, чтобы человека спасти, избавить его из каких-то там бед, проблем. Но если человек упрямо не слушает и делает какие-то вещи, которые не просто противны Богу, а мешают Богу делать то, что он хочет делать, то такой человек просто очень сильно пожалеет, потому что мешать, противиться Богу – это просто катастрофа для такого человека. Я помню это время, когда я читал Писание и думал, почему Бог так повелевал убивать детей малых, когда евреи воевали с разными народами, всех уничтожать. И я помню это время, когда Господь постучался ко мне этим словом, когда я строил этот дом и рыл котлован, и муравейник большой выкопал экскаватор, и Господь говорил мне, что вот так, как ты делаешь, имеется в виду, что я вырыл этот муравейник зимой, холодно, они все погибли. Мне было жалко, конечно, о них очень хорошо, об этих мелких творениях говорит Бог очень такими нежными словами, что они труженики. Я вырыл их, и мне было неприятно. И Господь говорил, что если завтра тебе придется делать то же самое, ты опять вырыешь это и не посмотришь на то, что они погибают. И вот самое значимое слово, которое мне врезалось в мои мозги, это то, что Бог никогда так, как ты, не действует. Если кто-то становится у него на пути, прежде чем пойти против него войной, он сначала многократно будет посылать к нему и пророков, и всякие чудеса, и знамения, говорить, предупреждать. И если все-таки человек по-прежнему упрямо будет стоять на пути Господа, то Бог являет тогда уже свой гнев и свою ярость и наказывает такого человека. Но если брать в общем, то Бог, конечно же, любит человека и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный. Это характеристика Бога, и когда Он сам об этом говорит, конечно же, Он не обманывает человека, Он не говорит какие-то громкие слова, за которыми нету достаточно качеств. Если это говорит Бог сам о себе, то, конечно же, его качества, вот эти, они все полные, ну, благодати и истины. Если он человеколюбивый, то человеколюбивый во всей полноте. И так дальше. Милосердный, значит, полностью милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий правду, милость в тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех, прощающий Господь Бог наш, лишь бы только, чтобы мы шли к Нему, лишь бы только, чтобы мы нуждались в том, чтобы Он говорил нам. Почему я сегодня об этом говорю? Потому что мы рассуждаем о 19 главе книги Откровения, и очень важно еще раз напомнить, что книга Откровения – это книга, которая указывает нам на последнее время. И мы, как люди, которые желаем быть в полном подчинении Господу, в полном рабстве Ему, Бог дал нам обетование, что Он станет открывать нам эту книгу, станет показывать нам все, что нужно будет делать в это последнее время и в церкви, и в мире, и против дьявола, и что касается, ну, знать волю Божью, что Бог намеревается делать, чтобы двигаться в воле Божьей. И поэтому мы изучаем эту книгу не потому, что нам хочется это делать, потому что Дух Божий, я уверяю и еще раз скажу, Дух Божий по многим местам говорит многим людям о том, что это актуально, это Дух Божий тревожит сердца, чтобы эта книга понималась, и эти благословения, которые есть в этой книге, чтобы они стали нашим достоянием. Иначе мы просто в это последнее время растеряемся и не сможем, как говорит притча о десяти девах, что такое время, что все уснули, но в то же время есть люди, у которых есть масло, есть люди, которые собирают, идут к продающим, покупают это масло, естественно, без серебра, без денег, но все равно платят цену своей жажды, своего поиска, своих желаний, что Господь, я желаю познавать Твою истину, познавать Твою волю. Я хочу быть приготовленным, я хочу быть человеком, отдавшим Тебе в жертву свое тело, чтобы мне заниматься разумным служением, особенно в это последнее время. И зная Бога милостивого, зная Бога любящего, мы просто прибегаем к Нему с дерзновением. Мы снова и снова просим у Него прощения за все наши провины, отказываемся от всего того, что мы делаем неправильно, и ищем лица Его, чтобы Его свет осенял нас так, чтобы все неправильное стало противно нам, чтобы мы возлюбили чистое словесное молоко так, чтобы от него можно было вырасти во спасение. Многие люди это не понимают, и, увы, к сожалению, спасения им нету от того, что нету любви к истине для своего спасения. Не возлюбили, не приняли любовь к истине для получения своего спасения. Это я не устаю об этом говорить, потому что это очень-очень важно, особенно в это последнее время. Любовь к истине, она должна иметь свои определенные показатели. Человек должен сам себя, ну, как бы исследовать и проверять, есть ли у него любовь к истине, посвящает ли он этому свое время, ищет ли он это как драгоценность, как самое необходимое в его жизни, или же это дело десятое для него. Я глубоко верю, что Дух Божий может коснуться тебя так, что ты будешь заряжен этими идеями и желаниями 24 часа в сутки. Даже ты будешь спать, а дух твой будет бодрствовать, и ты будешь даже вспоминать, просыпаясь утром, как дух твой был сосредоточен на каких-то вопросах истины. Я это неоднократно переживал, когда ты просыпаешься от того, что какой-то вопрос тебе просто открывается в ночи, во сне, и ты просыпаешься и понимаешь, что всю эту информацию Дух сохраняет, и Он тебе передает все то, что, чем ты заряжался в ночи. Так сказано в Писании, когда я сплю, мой дух бодрствует. Это просто чудесно. Лишь бы только наполнялась определенная мера искания, определенная мера желаний каждого из нас, чтобы мы этому посвящали больше и больше времени и все свое свободное время отводили тому, чтобы садиться и разговаривать с Богом в том смысле слова, что говорить: «Господи, я хочу быть как раб твой, чтобы слышать тебя. Я, может быть, еще не раб, но я хочу, чтобы все процессы ты надо мной провел, чтобы у меня хватило терпения, чтобы пришло абсолютное рабство, абсолютная покорность, кротость и смирение моего сердца, чтобы я влюбился в это, и чтобы покой пришел, пришла истина, пришла вот эта мудрость, которая так необходима в это последнее время. Но не буду вас убеждать, я думаю, вы знаете это хорошо. Помните, что придется пожинать все то, что мы сегодня сеем. Скупо сеешь, скупо и пожнешь. Это в первую очередь речь идет о Слове Божьем, о истинах Господних. Поэтому имей в виду, я не устрашаю, я просто напоминаю, возбуждаю в тебе чистый смысл, чтобы ты снова и снова попытался ухватиться за эту величайшую драгоценность Слова Божия, которое Бог может проговорить тебе. В среду я говорил, что когда Христос учил, они практически ничего не понимали из того, что Он сказал. Но они проверялись, насколько это им нужно. Они оставили все, последовали за Ним по разным причинам. Но Бог видел, допустим, такого, как Петра, который сказал: у тебя глаголы вечной жизни. Куда нам идти? У тебя слова вечной жизни. И он говорил: блажен ты, Симон, ибо не плоть и кровь открыли тебе это. Я хотел бы, чтобы Дух Божий открыл это каждому из нас. Нам некуда идти. У Господа глаголы вечной жизни. Полнота покоя, полнота истины, полнота свободы. Он Бог человеколюбивый. Он не оставит ни одного человека, кому это действительно понадобится. Даст щедро, даст мерой угнетенную, утрясенную, так, чтобы как можно больше тебе было. Будь благословен словом от Господа. И сегодня пусть Бог настроит твое сердце на то, чтобы слышать возможно, Бог будет говорить сегодня твоему сердцу. Да, я не договорил еще этот момент, что когда он говорил, никто этому не давал хорошего, ну, как бы места в своем сердце. И когда Христос уходил, он сказал, что Дух Святой, который придет, он научит вас, наставит вас на всякую правду. Он станет напоминать вам все, что я говорил вам. И вот, чтобы мы понимали, вот с таких двух этапов происходит наше познание истины. Тогда, когда Бог говорит нам такими общими словами и ищет ответа в нашем сердце. Чтобы когда, ну, знаете, Бог никогда своим словом не разбрасывается. Точно так же, как он говорит нам, что не бросайте святыни псам, та же самая и он. Это очень большая драгоценность. И Бог не хочет судить, он любит людей, он не хочет судить, если он человека, если он видит, что человек не может сейчас принять это слово, он не станет ему говорить. Поэтому Бог ждет, когда человек зацепится, когда человек осознает это прежде всего разумом, повернется к этому и скажет: «Господь, мне нужно это», превратиться в мужа желания, как Даниил. Тогда Бог начинает ему лично через Святой Дух, как бы, как чистое животное, это величайший преобраз, пережевывает пищу и снова отправляет в желудок. Точно так же и Господь сделал, чтобы ты сначала слышал слово и определился по этому слову, насколько ты заинтересован в нем. А потом Бог, видящий твое сердце, начинает тебе лично открывать слова своего спасения. Так что будь благословен добрым поиском, добрым желанием, большим рвением к тому, чтобы Слово Божие стало не просто частью твоей жизни, а, как сказано в притче, чтобы оно выросло огромным деревом, чтобы могли в нем прятаться птицы небесные. Им негде бедным, нету деревьев. Бог хочет из тебя сделать такое дерево. Давайте мы к 19 главе книги Откровения снова пройдем. И вы знаете, что первые стихи здесь словословие Богу. «После сего я услышал на небе громкий голос, многочисленный народ, который говорил громко, кричал, я думаю, аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинные праведны суды его, потому что он осудил великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Вот вы помните, когда убиенные под жертвенником взывали к Богу: «Доколе ты не мстишь?» И вот здесь происходит месть, происходит суд над великой любодейницей, блудницей вавилонской. И от этого суда, ну, является вот такое громогласное, просто повсеместное на небе «Аллилуйя». И те люди, которые под жертвенником, и те люди, которые получили оправдание и спасение, и 24 старца, и 4 живых существа, они все падают и поклоняются потому что совершилось, воцарился Господь Бог на земле, воцарился сначала в своей церкви. Еще антихрист на земле, еще не схвачен лжепророк и зверь, но уже произошло воцарение Господа на земле, произошло то, о чем молились миллионы, миллиарды людей пред Богом, когда они говорили: «Да придет царствие Твое на землю, да будет воля Твоя на земле, так как она на небе». Эта молитва действительно в этот момент осуществилась на земле, установилось Царствие Божье. Царствие Божье было на земле и до этого. Царствие Божие, когда Христос пришел, оно пришло на землю, но оно было только в нем. Не было такого посольства, представительства на земле Небесного Царства, где были бы все законы Небесного Царства. Когда это один отдельный человек, то, конечно же, он умер, и все остановилось. И Бог их часто забирал с земли, прежде чем они, значит, что-то успеют сделать, потому что они как сеющие только для этого и нужны были, чтобы насобирать и уйти под жертвенник. Вот. Но время пришло, когда Бог откроет силу церкви своей, силу дома своего, красоту своего божественного строения на земле, чтобы это увидели народы, племена и языки. В этом суть и смысл книги Откровения. В этом все ветхозаветные пророки, которые просто очень много говорили о том, что вся земля должна будет увидеть и услышать спасение Господа. Хочу, чтобы вы еще раз послушали это место Писания Даниила в 7 главе. Я прочитаю с 11 стиха. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. Обратите внимание, тело зверя. И у прочих зверей отнята власть их, в продолжении жизни дана им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, с облаками небесными он шел, подошел, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И смотрите, 14 и ниже, 14 вообще-то стих. И дана ему власть, и слава, и царство. Внимательно смотрите, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится. Слышите, племена, народы, языки служили ему, владычество его, владычество вечное. И ниже прочитаю с 22 стиха. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Из 26 стиха. Затем восстанут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дана будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем, сказал Даниил. Ну как еще яснее, как еще проще говорить верующим людям о том, что такое время обязательно напомнится, придет как бы в свое время. И царственное величие во всей Поднебесной будет отдано народу Всевышнего, которого царство, царство вечное. И мы говорим сегодня о том, что книга Откровения подтверждает слова Даниила. Она говорит, что такое время Иоанн видел в своем откровении, и оно, конечно же, неизменно произойдет, когда он раздастся на небе. Аллилуйя! И блудница, которая опоила мерзостями своими все народы, будет сокрушена, и откроется возможность, все вот эти силы власти Антихристовы будут разрушены, и истинное Слово Божие с силой Божией, с явлением Царствия Божьего просто на земле будут звучать, и многие люди услышат эти слова спасения. Я хочу сказать, что вообще 19 глава книги Откровения – это такая вот очень приятная, светлая глава, где уже как бы все идет потихоньку к завершению. И услышал я как бы голос многочисленного народа, как шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» «Ибо воцарился Господь Вседержитель, возрадуемся, возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Наступил брак Агнца, то есть случилось конец развития церкви. Уже никого туда добавить или отнять кого-то от этого числа избранных невозможно, потому что Бог их приготовил. Жена приготовила себя, потому что дано ей было облечься в весон чистый и светлый. И этот весон есть праведность святых. То есть праведность святых – это не то, что ты себе можешь приписать и сказать, что я праведный и святой по какой-то вере. Это Бог приготовляет, и когда уже время подходит, Он всех своих избранных приготовляет к тому, чтобы они оделись. И так же, как на небе, если вы помните, те возопили громким голосом, сказано, потерпите еще какое-то время, и даны были им те же самые одежды белые, для того, чтобы они могли приготовиться к тому, чтобы идти вместе со Христом на землю. Хотя здесь о праведности святых говорится, а там говорилось о новых телах, которые Бог приготовил этим избранным своим. Я пропускаю здесь, я говорил, значит, об ангелах, и читаю, и увидел я отверстое небо, 11 стиха. И вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Небо открылось, и оттуда с неба выходит конь белый, и сидящий на нем называется верный истинный, который праведно судит и воинствует. Конь – это символ власти, войны, и белый – это, конечно же, святая война. Очи у него, как пламень, огненный, на голове его много диадем. Диадемы в данном случае – это царские короны, и он действительно не просто царь, он царь царей, он царствует над всеми царями, над всем, что есть его царство. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он имя имел написанное. Написанное оно для того, чтобы впоследствии люди узнали это имя. Я думаю, что он принесет вот перед тысячелетним царством новое откровение и новые, ну, как бы познания, глубину познания истины для всех людей, потому что это имя было написано на нем. И через какое-то время, я так верю, что оно будет открыто людям, живущим на земле, чьи имена записаны в книге жизни. Он был облачен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божье, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облаченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина, ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде его и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующий». Об ангеле дальше мы будем читать. Давайте мы сейчас прочитаем вот какое место Писания. Давайте прочитаем Исаия 63 главу. Я прочитаю с первого стиха. Здесь 8 или 9 стихов. Смотрите, кто 63 с первого стиха Исаии, кто это идет от Едома в червленных ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние мое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Год моих искупленных настал. И так далее. Прочитайте, пожалуйста, дома потом 63 главу книги пророка Исаии, потому что это пророчество о том, что написано в книге Откровения. Знаете, мы в среду тоже говорили об этом, что дух пророческий. Вот смотрите, как в Откровении написано. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Поклонись Богу, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Знаете, и мы имеем, сказал Петр, вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Я думаю, что вы прекрасно знаете, что все Писание богодухновенно. Все Писание. И это пророческое слово, это ж писали, когда апостолы еще не было Нового Завета. Они писали это о Ветхом Завете, что там как раз есть все места, которые открывают нам истину Божью с разных сторон. И мы должны уповать на это вернейшее пророческое слово. Мы должны понимать, что нету больше ничего, кроме пророческого слова Бога. Оно вернейшее, это слово. И, конечно же, Бог это открывает своим рабам. Он показывает эти места, чтобы мы их могли соединить и четко видеть, о чем идет речь, какая ожидает нас война на этой земле, что Бог будет делать. Смотрите, Писание говорит, Новый Завет говорит, что мы должны принять всеоружие Божье, чтобы сражаться с кем? Вот, в частности, меч Духа, который есть Слово Божье, мы должны его принять, так как он у Господа, в его устах, так он должен стать нашим. Знаете, когда-то первосвященника Скевы, семь сынов, там что-то попытались бесам сказать, они говорят: а кто вы? Мы вас не знаем. Павел нам известен. Иисуса мы знаем. А кто вы такие? То есть, когда слово у тебя, слово – это твое слово, когда оно растворилось в тебе, когда оно стало частью своей, тогда ты можешь им воевать, тогда ты можешь им запрещать, тогда ты можешь им увещевать. Потому что Дух Святой никогда мертвыми словами не будет бросаться. Он возьмет живое слово, и живое слово будет распространять. Да, ему нужны люди, чтобы они могли нести живое слово. Поэтому дай возможности слову развиться в тебе так, как нужно, чтобы Дух Божий смог взять твои слова и исцелять этот мир через слово, которое ты будешь проповедовать. Но речь сейчас идет о Христе. Он будет вести войну. Он будет вести войну духом уст своих. Убьет он этого зверя. Да? И, значит, умертвит его явлением пришествия своего, говорит Писание. Он придет как слово, и придет смерть всему тому, что Антихрист пытается строить на этой земле. Знаете, многие говорят, ну как же, ты вот проповедуешь Евангелие Царства, а потом Антихрист убьет Евангелие Царства. Он убьет, это движение остановит, оно перестанет, Бог перестанет двигаться благодатью своей в таком служении Евангелия Царства. Но те, которые взяли это царство непоколебимое, те, которые заполнились этой властью, он их не возьмет. Он ничего с ним не сделает. Некоторых он убьет, обезглавит, но по большому счету царствию Божьему он повредить не может. Они победили его, говорит Писание, начертание его и число имени его, и во время его царствования, вот лютого беспорядка на земле, они оставались сильными и верными ратоборцами этого царства. И, кстати, в конце правления Антихриста пришло полное воцарение Церкви Господней, окончательное, потому что все были испытаны, все были проверены, и даже еще Антихрист не ушел с земли, уже пришло время, когда воцарился Господь в своей Церкви, пришло время праздника. И знаете, когда мы смотрим внимательно на меч, мы понимаем, что это меч Духа. И когда мы читаем 63 главу книги пророка Исаии, мы видим, о чем там идет речь. Давайте еще раз посмотрим, чтобы нам понять, что будет происходить по книге Откровения. Нам нужно внимательно посмотреть, что об этом написано в 63 главе. Я только первый стих прочитаю. «Кто это идет от Едома в червленных ризах, от Вассора столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Я только что говорил в начале собрания, что Бог наш есть Бог человеколюбивый. Настолько человеколюбивый может быть только Господь Бог. Это по каким-то причинам утраченная истина, особенно в наших славянских народах. Больше, ну, такой уклон делается на погибель, на наказание, на истребление, на все. Но на самом деле, прежде чем будет истребление, будет очень много человеколюбия, очень много милости, очень много прощения, очень много терпения. Хвала нашему Господу за его такую божественную сущность. Если бы не он, и если не его божественные качества, то такие негодные люди, как мы, которые не перестают делать зло, то никого из нас бы не было давно, и земли бы давно не было. Милосердием Божиим мы движемся, живем и существуем. И вы знаете, что вот меч Духа направлен против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной, против всего нечистого. Конечно же, на земле есть немало людей, которые, отдали дьяволу добровольно свои души, чтобы зло заполнило их, чтобы служить этому злу, и они покорились этой суете добровольно. Есть те, которые покорились суете недобровольно, и они стенают и мучаются, и не имеют выхода, не имеют возможности. Даже Евангелие Царства прошло, все милости Бог являл этим людям. И в заключении Евангелия Царства Бог еще один призыв делает для этих людей, хотя мы видим, что церковь уже завершила свое формирование, что они не войдут в то число славного наследия Божьего, но все равно Бог не хочет, чтобы кто погиб. И здесь причина такая, еще одно место прочитаю. Давайте прочитаем Захарии, 11 глава, 7 стих. Написано так: «И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла и назову один благоволением, а другой узами, и ими буду пасти овец». Так этот стих тоже говорит о том же самом из книги Откровения. Там жезл железный, которым он будет пасти. Здесь он говорит: «Я возьму два жезла». Имеется в виду, что один будет жезл благоволения, другой узами, и ими буду пасти овец. То есть, знаете, кнутом и пряником, разными методами я буду влиять на этих обреченных на заклание, чтобы и оттуда вытащить всех тех, кого можно вытащить. Вот если ты что-то любишь, ты будешь это делать настолько терпеливо и отдаваться этому всецело. А вот представь, как Бог человеколюбивый и как сильно Он хочет, чтобы человечество имело возможность в самые последние дни уразуметь и остановиться на злых путях. И я считаю, и я глубоко верю, потому что это мое откровение, что это есть еще одна атака силы Божией на то, чтобы этих людей приобрести. Часть из них просто изничтожить вместе с дьявольской властью, часть из них вырвать из-под этой власти. И никто из народов не помогал ему топтать это точило. И он во гневе это делал и сокрушал своим мечом духовным. Если бы речь шла о физическом уничтожении этих людей, то, поверьте, было бы какое-то другое оружие. Это оружие духа, влияющее на дух. И потому духовные силы и власти, и, знаете, есть люди, которые отдали тело Богу. И они, их и дух, и душа, и тело принадлежит Спасителю Господу. Есть люди, которые отдали тело дьяволу. И я хочу сказать, что их немало, этих людей. Они дьявольские посланники на земле, и они не имеют спасения, и Бог будет их судить в ярости и в гневе своем. Но среди всех этих людей есть множество просто обреченных на заклание, как тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. И даже тогда, когда она от сынов Божьих не получила откровения, сам Бог является своим знамением на небе, чтобы еще раз прошествовать по всей земле и сделать вот это, есть жатва, да, кончина века, а есть после жатвы еще подбирание колосьев, что осталось. Это тоже праздник, и мы должны понимать, что Бог будет вместе с... Потому что здесь, когда мы читаем, смотрите, читаем еще раз, с кем Господь здесь идет на войну. И воинство, 14 стих, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облаченные в весон белый и чистый. Весон белый и чистый, что это? Чуть выше мы читаем. Это праведность святых, правильно? Может ли в данном случае быть это ангелы Божьи? Конечно же, нет. Не нужно им праведность святых, не нужно им их переодевать, не нужно переодета церковь. Понимаете, о чем речь? И поэтому мы понимаем, что мы должны делать этот последний заход, последнюю брань против Антихриста и лжепророка, выступить на эту битву вместе с ним. И его слово, его мечом, не сказано, что у них у всех мечи, но его мечом, его слово просто мы еще раз будем распространять для того, чтобы вырвать из-под власти, как бы вот это подбирание колосьев. Настолько милосердный наш Господь, настолько много у него человеколюбия. Знаете, и я хочу сказать, что у Господа есть план, который он осуществит, и об этом он говорит очень много. Люди будут уничтожены, которые предали себя сатане. Люди будут избавлены. И перед тысячелетним царством будет народ приготовленный, очищенный. Цари земные принесут в него славу свою. И кто не захочет там приходить на праздники, тот будет уничтожаем и так далее. Очень много. Если вы заинтересованы на предмет, допустим, того последнего времени, тысячелетнего царства, изучить Писание, то вы увидите очень много там обетований у всех пророков. И Господь действительно, как говорит Писание, что две трети земли будут уничтожены, одна третья останется. И переплавлю ее, он говорит, и проведу ее через огонь. То есть буду узами и буду благоволением на них влиять, вот таким железным жезлом этих язычников сокрушать. И они все просто разойдутся по своим местам. Или принадлежать Господу и на земле утвердиться Царствие Господне. Для многих это звучит еретически, но Писание очень... С древних времен оно возвещает эту величайшую истину, и это время приближается. Конечно же, нам для чего это нужно все знать? для того, чтобы быть готовым, для того, чтобы все привести в порядок. И когда труба начинает трубить, тогда уже поздно готовиться к сражению, если ты не готов. Поэтому Бог предлагает готовиться заранее. Бог предлагает сегодня тебе не быть среди глупых дев, потому что его голос звучит: приобретай, приобретай разум, приобретай знание, приобретай истину Господню. Направляй свое сердце к тому, чтобы действительно все в твоей жизни было осуществлено. Давайте сделаем дальше так. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облаченные в весон белый и чистый. Из уст его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости, гнева Бога Вседержителя. А Исаия говорит, это он идет в червеных ризах, сильный, чтобы спасать. Слышите, полный царских корон, царь царей, Господь господствующих, имя ему Слово Божье. И имя ему «Царь царей» на боку у него написано. «Господь господствующих, сильный, чтобы спасать». Идет, чтобы спасать. Идет, чтобы взятых на заклание высвобождать. Даже этих, с которым уже все было применено, что можно применить. И святые с ним, небесные воины. Речь идет о нас с вами, небесные воины. Это те, которые сбросили дьявола с неба. Это те, которые потом и будут вот воевать с Антихристом и с лжепророком. И схвачен был зверь и лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на колене, на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Зверь и лжепророк, вы знаете, что это за личности. И когда Писание говорит, что они оба живыми брошены в озеро огненное, горящее серое, это значит только одно, что они жили, будут жить в физическом мире. У них будут человеческие тела, и только так они живыми могут быть брошены в озеро огненное. И Даниил говорит о них также, что тела их будут сожжены огнем. Это одно и то же слово, и мы должны понимать, что эти двое будут брошены в озеро огненное, остальные, принадлежащие дьяволу, будут убиты. Но главный здесь удар идет на то, чтобы забрать из этой толпы. Вот посмотрите еще раз 20 стих. Приняли начертание зверя, да? И он этих, кто принял начертание зверя, он смог их обольстить. Он смог их увлечь, заманить, задурить. Вот. И эти люди не брошены в озеро Огненное. Эти люди убиты. Убиты в данном случае одни убиты для того, чтобы больше никогда не быть, другие убиты для того, чтобы просто-напросто отошло от них все то, что принадлежит зверю. Вот. Об этом много можно говорить, но это такой быстрый процесс умерщвления физического, всех физических интересов. Бог силою своего слова, просто кого он захотел оставить на земле, он просто прикоснется своим словом к каждому отдельно взятому человеку и очистит этих людей от всех, от человеческой души, человеческой жизни. А другие будут умерщвлены, потому что они предались дьяволу. Так мне эти вещи открывал Господь. Поэтому, значит, что касается птиц, здесь 17 стиха мы видим: «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба». Обратите внимание, посередине неба. «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью». Значит, ну, во-первых, ангел, да, стоящий на солнце. Что бы это значило? Мы знаем, что и в Писании солнце – это источник света, это солнце символизирует солнце правды, значит, исцеление в лучах его, то есть свет этот проникает. Здесь он увидел ангела, стоящего на солнце. Значит, ну, даже если мы физическими глазами смотрим на солнце, даже если там бы на все солнце стоял ангел, то, ну, вряд ли мы бы его увидели, так как солнце сияет таким светом, да. Это означает только одно, что свет от этого ангела был гораздо больше, чем свет солнца, и его можно было увидеть явно. Понятное дело, что это не физически происходило, это духовный смысл здесь, но сейчас я не говорю откровение, я говорю просто, как я это себе вижу, что он, значит, сияние его, вот солнце правды есть правда, есть еще то, что никогда земля не знала. И поэтому вот он стоит на солнце, сияние его говорит о том, что какие-то новые откровения для того, чтобы тысячелетнее царство осуществилось, как пожрать эти трупы этих людей, как эти птицы должны, ну, откликнуться на эти слова, чтобы им точно знать, ну, как вот эту вот последнюю работу сделать с землей перед тысячелетним царствием. И, значит, я должен сказать, что мы порассуждаем с вами, просто нету уже у меня времени, но 38 и 39 главы книги пророка Иезекииля запомните себе, 38 и 39 книга пророка Иезекииля, главы пророка Иезекииля, это главы как раз все рассказывающие и о птицах, и об этой войне, и все внимательно прочитайте, и мы к этой истине вернемся. Но важно, чтобы вы прочитали это, эти две главы, и, пожалуйста, прочитайте Исаия 63 главу, чтобы вам четко понимать, что из себя представляют ризы, которые он запачкал. Это не его кровь, это кровь ярости, которую он топтал, эти созревшие плоды, которые потом брызгали на его одежду. Потому что многие говорят, что это одежда его голгофских страданий и все такое. Нет, это его работа с этими плодами, которые в этом человечестве выросли. Знаете, когда мы читали пророка Даниила, еще раз я прочитаю, и мы на этом сегодня закончим. Давайте откроем Даниила 7 главу. И, значит, где-то здесь есть написано, смотрите, вот здесь написано, что видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, которые говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И 12 стих, обратите внимание. И у прочих зверей отнята власть их. В продолжение жизни дано им только на время и на срок. Власть их отнята, и продолжение жизни их дано им только на время и на срок. Если мы читаем книгу Даниила, вторую главу, смотрите, тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро, золото сделалось, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил всю землю. Итак, Царство Божие, когда начнет двигаться, оно ударит по ногам, которые отчасти из железа, отчасти из глины. И когда они ударят, этот камень по ногам ударит, тогда весь истукан, сначала ноги разрушатся, а потом весь истукан рассыпется, развалится. То есть весь истукан будет до самого конца. И золотая голова этого Вавилонского царства и прочие остальные звери, которые будут значит, за всю историю человечества, они все будут сидеть в людях. Но когда этот камень ударит, сначала ноги, а потом и все остальные, власть в них будет отнята, и до времени они еще какое-то время будут сохраняться, но потом они исчезнут, и Царствие Божие будет по всей земле. Прочитайте, пожалуйста, в следующую среду мы вернемся к птицам и более внимательно, подробно еще кое-какие места разберем. Сегодня просто не хватает у нас времени. Боюсь, что слишком много уже, 1,5 часа прошло. Я хочу помолиться. Я хочу благословлять всех вас именем Иисуса. Вижу, что многие из вас нерадиво, несерьезно относятся к тому, что Дух Божий желает донести до нашего сознания. Я свято верю, что это Дух Божий. Я свято верю, что враг, противящийся, пытается делать все, что угодно, лишь бы остановить это слово. Поэтому обратитесь, обратите внимание на это и поставьте меру, определите меру, какая вам нужна мера, чего вы хотите от Царствия Божьего. Бог милостивый, Бог долготерпеливый, но Бог и справедливый. То, что посеешь, то, что собираешь, то, что тебе нужно, то ты и пожнешь. Дух Божий стучит в твое сердце и говорит, что сегодня время для тебя собирать. Сегодня время для тебя оценить величие Слова Божьего и времени, в котором ты живешь. Дух Божий призывает тебя в армию, в войско великого Бога, который будет также вместе с ним в определенное время на конях белых, в одежде, одетой в весоне чистом, потому что весон – это царская одежда. В светлом весоне, чистом и на конях белых вместе с ним. И мы разберемся, что такое кровь на его ризах, что такое вообще вся эта война, которую будут вести святые вместе с ним, очищая землю от всего нечистого. Это будет победа величия Божьего, ну просто несказанная победа. Вы даже не представляете, что из себя представляет вавилонская блудница, которая действительно в ней, в этом городе нашлись все убитые, все, ну, там же настолько напоена кровью святых, она полностью, полностью заполнена, и чаша с вином всех она поила своим любодеянием, чтобы потом кровь эту лить. Поэтому это великое торжество на небе, когда свобода от нее придет, когда она перестанет обольщать все народы, обольщать всю землю вином своего любодеяния. Это учение рухнет, это все представление ну, ложного христианства будет разрушено. Господь воцарится, и слава Его имени будет велика на земле, потому что на небе торжество, и земля очень скоро, как только Антихриста свяжет, тысячелетнее царство, и будет и на небе, аллилуйя, такая же, как и на небе. Будьте благословенны. Давайте помолимся в конце. Господь, пастырь наш, мы ни в чем не будем нуждаться. Ты будешь покоить нас на злачных пажитях, если у нас будет нужда в этом, если мы будем искать этого. Освободи нас от всякого плена. в нашем разуме от всяких хитростей демонической воли. Выведи нас на свет, выведи нас к ясному пониманию Твоей воли, Господь. Пусть рушатся темницы, пусть разрушаются решетки именем Иисуса, силою Господа, светом огня Его. Пусть уничтожается все то, что мастерил, сооружал враг человеческих душ, чтобы держать нас в плену. Мы призваны для Твоей славы, мы призваны к свободе, мы призваны к силе Твоей и власти Твоей, чтобы распространять ее по всему лицу земли, Господь. Повлияй на наши сердца, зажги нас ревностью, зажги нас жаждою искания слов Твоих, искания истины Твоих, Господь, чтобы нам не пришлось потом ходить от моря до моря и горько плакать, и стенать, ища слов Твоих, Господь, но уже не найдя их. Боже милосердный, пусть имя Твое будет благословенно. Соверши это в каждом сердце. Ты призвал этих всех людей в нашу церковь, и Ты определил им это место. И это служение, славное служение святых Твоих. Вдохнови их этими мыслями и желаниями, и пусть святится имя Твое, и пусть придет Царствие Твое, так как оно на небе. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.